второй раздел, а это касается темы толкования сподвижником текстов Корана и Сунна, либо конкретизацией, либо обуславливанием, либо пояснением. Что это значит? То есть толкование сподвижником текстов Корана и Сунна либо конкретизацией, либо обуславливанием, либо пояснением. Например, какой-то сподвижник пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал какое-то слово, толкуя Коран либо Сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И он толкует его таким образом, либо он конкретизирует общий текст, либо обуславливает безусловный текст, либо разъясняет неразъясненный текст. И если такое приводится от сподвижников, то их мнение, их слова в этом вопросе являются доводом. Поскольку все шариатские доводы указывают на то, что мнение сподвижников является доводом в шариате, и шариат не сделал разницу между тем, он начал ли изначально это постановление, либо он растолковал тот или иной текст таким образом, что конкретизировал общее, либо обусловил безусловное, либо разъяснил неразъясненное. Либо по-другому мы можем сказать, для того, чтобы более ясно было, братья, о том, что если пришел какой-то общий контекст, а мы знаем, что если в шариате, примеры на это потом еще придут, и мы знаем о том, что общий контекст в Коране является доводом в шариате. А потом пришло слова сподвижника, которые конкретизируют этот общий контекст. Мы говорим, что вот эта конкретизация общего контекста из Корана и Сунны является доводом в шариате. Почему? Потому что совершение деяний на основе двух доводов предпочтительнее, чем оставление одного из них. Это очень важно. То есть мы берем, совершаем деяние сразу двумя доводами, как общим текстом, так и мнениями сподвижников пророка СССР. А не оставляем слова сподвижников и берем общий текст. Или какой-нибудь берем безусловный текст и оставляем сподвижника, слова сподвижника, который обуславливает этот текст. Либо берем какой-то неразъясненный текст, и когда сподвижник разъясняет этот текст, мы оставляем мнение сподвижников и берем кого? Берем просто-напросто неразъясненный текст. Это неправильно. Необходимо брать сразу два довода вместе. Необходимо сделать примечание одно, братья. Очень часто ученые разногласят относительно примеров этого деления. Какого деления? Когда сподвижник толкует какой-то текст. Из текста, например, человек читает в Коране аят или хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и понимает из него такой-то смысл, а потом сподвижник чего? Трактует его по-другому. Например, простой пример, дабы привести, как, например, Всевышний Аллах Субхану Аталию, что сказал? «Ваман лям яхкум бигайри ма анзалиллах, фауляйка хумуль кафирун». Тот, кто не правит тем, что не спасал Аллах, тот является неверующим. Из него можно подумать, все, человек неверующий, выходит из религии. Так или не так? Но однако, что сподвижник Ибн Аббас, радиаллаху анху, разъяснил этот текст Корана и сказал, что под этим, под неверием подразумевается «аль-куфр дун аль-куфр». То есть это малое неверие подразумевается. И вот ученые говорят, ученые, когда вот такое происходит ситуация, они часто начинают спорить. То, что приходит как бы в виде общего разъяснения или в виде внешнего разъяснения, как будто это противоречие между, как будто сподвижник противоречит Корану и Сунне, они говорят, является ли это является ли эти слова толкованием сподвижника Корана и Сунны, или это является противоречием сподвижника Коране и Сунне. Мы помните, на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что если сподвижник противоречит Корану и Сунне, то его мнение не принимается и отвергается. По единогласному мнению, как привел Иш-Шафии, рахимахуллаху та'аля. И вот ученые говорят, когда мы видим вот такой пример, и они начинают спорить, является ли это противоречием Корану и Сунне, или это толкование Корана и Сунны. И вот здесь Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, привел очень важный критерий в этом вопросе. Установил очень важное правило в данном вопросе. Если человек поймет это правило, ему в понимании вот этих вопросов будет очень легким. Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «И'лям аль-Муаккаин» привел критерий. Смысл его таков, что если сподвижник противоречит контекстам Корана и Сунны, то обязательно должен быть тот сподвижник, который бы выразил порицание ему в этом вопросе. Если же нету сподвижника, который бы выразил ему порицание в этом вопросе, то это не называется противоречие сподвижникам Корана и Сунны, а это является разъяснением и толкованием сподвижников текста Корана и Сунны. Это очень важный критерий, который поставил кто? Поставил Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля. То есть, если когда ты увидел, если ты засомневался в мнении сподвижника, и не знаешь, субханаллах, вроде бы явное противоречие, Коран и Сунна так говорят, а сподвижник совсем по-другому говорит. И как здесь понять? Он трактует этот текст Корана и Сунны, либо он противоречит, его мнение отвергается. Здесь мы смотрим уже, братья. Пришел ли другой сподвижник, который вырезал ему порицание в этом вопросе, или не было ему порицания в этом вопросе вообще? Если мы увидели, что было ему порицание в этом вопросе, ага, значит, он здесь противоречил Корану и Сунне, его мнение отвергается. А если никого из не было, кто бы порицал ему в этом вопросе, то получается, что это является тафсиром, толкованием и разъяснением сподвижника Корана и Сунны. И доводом на это критерий, братья, является аят из суры Аль-Имран. В 110-м аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас, та'муруна биль-ма'руф ва танхауна 'анил мункар». Вы являетесь наилучшей общиной, которая была выведена для людей. Вы приказываете одобряемое и порицаете порицаемое. Вот здесь Ибн Аль-Кайим, рахималлах та'аля, говорит, что ошибочное мнение без всякого сомнения является порицаемым. Если бы, говорит, что у этого сподвижника, который произнес какое-то слово, которое внешне показывает противоречие Корану и Сунне, если бы это мнение было бы менее весомым мнением у этого сподвижника, то обязательно бы появился другой сподвижник, который бы порицал ему это. Потому что Всевышний Аллах говорит: «Кунтум хайра умматин». Вы наилучшая община, которая была выведена для людей, призывает к одобряемому и порицает порицание. А если этого нету, то это указывает на то, что его мнение этого сподвижника не является менее весомым мнением или слабым мнением. Потому что невозможно, чтобы Аллах передал нам слабое мнение и оставил более весомое мнение. Потому что сам же Всевышний Аллах, субхана таля, приказал нам следовать кому? Пути верующих во всех вопросах шариата. И поэтому тот человек, который внимательно задумается над этим критерием, братья, ему очень будет легко понимать шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И он будет идти по прямой стезе, и все шариатские вопросы ему станут ясными и понятными. И перед тем, как мы упомянем примеры вот на эти вопросы, необходимо понять, братья, что несмотря на то, что будь это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи салям, либо он изначально установил какое-то шариатское положение, это первый раздел, либо второй раздел, то, что сподвижник трактует Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, без разницы, что бы ни исходило от сподвижников, в любом случае это является доводом в шариате. Давайте приведем примеры. Первый пример – хадис, который передается от Аиши, радиаллаху анху, у имама Аль-Бухари и Муслим, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман мата ва алейхи сиямун, сама анху валийюху». Пусть, говорит, за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-нибудь из его близких. И можно услышать у некоторых, которые говорят о том, что когда человек внезапно умер в Рамадане, и у него остался пост, который он не смог продержать, нужно ли за него держать этот пост или не нужно за него держать этот пост? Либо у него осталось хава, возмещение поста, и он не успел его возместить. Нужно ли за него держать этот пост или не нужно держать? Некоторые приводят этот хадис, говоря: пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-нибудь из его близких. Однако передается у Абу Дауда с достоверным иснадом, как сказал шейх Аль-Альбани, рахималлах та'аля, от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, что Абдуллах ибн Аббас конкретизировал этот хадис каким постом? Тем постом, который был дан в виде обета. То есть, когда человек дал обет Всевышнему Аллаху поститься и умер, не успев продержать этот пост, вот в этом случае только необходимо близким его поститься, а в других случаях этого делать не следует. То есть, это является из категории чего? Конкретизации общего контекста. И в этом вопросе никто из подвижников не противоречил Ибн Аббасу, радиаллаху анху. И это мнение, которое придерживался Лейт ибн Саад, это мнение, одно из мнений имама Ахмада, и это мнение, которое выбрал ибн Аль-Кайям, а также шейх Аль-Альбани, рахимахумуллаху та'аля. Второй пример. Подстригание бороды или подстригание из бороды того, что длиннее кулака. Можно или нельзя? Мы знаем, у нас множество хадисов в шариате приводится, где Всевышний, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорят «Арфуль лиха», то есть «отпускайте бороды», «отращивайте бороды» и другие хадисы. Нужно ли нам бороды отращивать или можно также подкоротить бороды? Приводится у Бухария, рахимахуллаху та'аля, эсар от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху ангу, что он подстригал бороду, ту часть, которая была длиннее кулака. Также приводится от Джабира ибн Абдилляху Абу Дауда, что он говорил, мы оставляли бороду длинной всегда, кроме времени хаджа и умры. То есть во время хаджа и умра они подстригали свои бороды. Также об этом передается от Абу Хурайры, радиаллаху ангу, у ибн Аби Шейба. Также передает ибн Джарир ат-Табари в своем тафсире от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху ангу, когда Всевышний Аллах сказал «Сумма льякду тафасахум», затем пусть они покончат со своей неопрятностью. Ибн Аббас, радиаллаху ангу, толкуя этот аят, сказал «Пусть подстригут справа и слева свои бороды». Вот в этих указаниях на что брать указания? То, что группа ученых или группа сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, придерживается какого мнения, что без разницы. То есть они сказали, что можно подстригать бороды. То есть они обобщили свои слова. Однако Абдуллах ибн Умар, радиаллаху, растолковал эти слова более подробно и сказал, что разрешено только подстригать бороду то, что ниже кулака. То есть то, что ниже кулака исходит, то подстригать бороду можно. Следовательно, те хадисы, в которых приводится о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит «Арфуль лиха», то есть «отпускайте и отращивайте бороды», то в этих указаниях, что сподвижники разъяснили эти общие хадисы о том, что дозволительно или шариат побуждает отращивать бороду только что в размер кулака. А то, что больше этого, то желательно это убирать. Потому что сам Абдуллах ибн Умар, радиаллаху ангу, совершал это. И это мнение, которое придерживался имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Масаиль ибн Хани, а также в китабе Тараджуль лиль-Халляль, а также это мнение Аш-Шафии, которое привел Ан-Науи в книге Маджмуа. Более того, передается у Масаиль ибн Хани, что имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, подстригал бороду как по длине, так и по ширине. Однако ученые разногласят, нужно ли это подстригание бороды совершать только во время хаджа и умры, как это указывают слова Джабира. Мы оставляли бороду длиной всегда, кроме времени хаджа или умры. Или это общее, можно в любое время подстригать. Более правильное мнение в данном вопросе, что это положение общее, как сказал об этом имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. И довод на это действие Абдуллах ибн Умара. Абдуллах ибн Умар, когда заканчивал поститься в месяц Рамадан и собирался идти в хадж, не трогал свою бороду и не подстригал ее, как это передается у имам Малика в Муатта. Доказательство от противного, что если Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, не собирался в хадж, тогда он подстригал свою бороду, украшаясь для чего? Для праздничной молитвы. Получается, что Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, указал, насколько только можно подстригать бороду. А это то, что ниже кулака. И это слова кого? Сподвижника пророка, саллиллаху алейхи салям. А его сподвижника является доводом в разъяснении контекстов Корана и Сунны. А также это мнение, как мы сказали, Шафии, имам Ахмада, рахимаху та'аля, и очень часто об этом говорил шейх Аль-Альбани, рахимахумуллаху та'аля. Это второй пример. Третий пример. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, говорит сурату Аль-Бакара, «Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرْ. Тот, кто из вас был болен, либо находился в пути и не держал пост, то пусть возместит эти дни в другие дни, говорит. То есть шариат Всевышнего Аллаха пришел с чем, братья? Он пришел с тем, что он указал просто на када, на возмещение. Из других риваятов приводится, что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, разрешил поститься добровольные посты в любое время года. И в этом аяте Всевышний Аллах не поставил условия. нужно ли сперва пропаститься те посты, которые ты оставил по причине болезни, либо по причине сафара, либо по причине менструальной крови и так далее, а потом только перейти к добровольному посту. Или не, можно уже сразу и добровольный пост держать, а потом в течение года продержать те посты, которые ты оставил по причине какой-то уважительной причины в месяце Рамадан. То есть шариат не указал на это. Однако достоверно приводится от Абу Гурайры, как это приводится Абдур-Разак в своей книге «Мусаннаф», что Абу Гурайра, то есть один человек пришел к Абу Гурайре и спросил: «На мне остались дни из месяца Рамадан, которые я не держал. Можно ли я пропастюсь 10 дней добровольного поста, а затем только возмещу эти дни?» И на что Абу Гурайра, ради Аллаха, он сказал: «Нет». «А знаешь почему?» — говорит. «Начинай с прав Аллаха», — говорит. «Начинай с того, что обязал тебе Всевышний Аллах, а затем только совершай добровольный пост, как ты пожелаешь». В этом указание на то, что неправильно будет тому человеку, который оставил обязательный пост в месяц Рамадан и не возместил его, начинать с добровольного поста. Нет, Абу Гурайра, ради Аллаха анху, сказал сперва что? Сперва возмести все те посты, а потом только совершай добровольный пост, как пожелаешь. Как пожелаешь. И это мне одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Четвертый пример – протирание медицинской повязки. Масх медицинской повязки дозволено или нет? Известно, достоверно передается о протирании медицинской повязки от Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, как это передал Аль-Бейхаки в своей книге «Сунан аль-Кубра» и назвал этот эфир достоверным. И это мнение Абу Ханифы, это мнение Малика, это мнение Ахмада, и это одно из мнений имама Шафии, рахимахуллаху та'аля. Поэтому протирать медицинскую повязку является правильным и действительным, потому что Ибн Умар, ради Аллаху анху, совершал это, и никто из подвижников, как об этом сказал Ибн Таймия, рахимаху тааля, в своей шарх аль-Умда, никто ему не противоречил в этом вопросе. Более того, Аль-Бейхаки, рахимаху Аллаху тааля, сказал о том, что нет ни одного достоверного хадиса от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в котором бы узаконено протирать медицинские повязки. Пятый пример. Условием выплаты закята является что, братья? Является истечение одного года. Чтобы ты выплатил закят с имущества, необходимо, чтобы прошел один лунный год, то есть 12 месяцев лунного календаря. В шариате, да, пришло побуждение тому, чтобы человек выплачивал закят. Однако, если бы не эти афары, эти предания, которые передаются от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то бы никто бы не говорил о том, что условием выплаты закята является истечение одного года. Ведь Аль-Бейхаки, рахимахуллаху та'аля, сказал в Сунан аль-Кубра, что в этом вопросе нет ни одного достоверного хадиса. Однако в этом вопросе мы опираемся на асары, которые передаются от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, а это от Усмана ибн Аффана, а также Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, и это мнение четырех мадхабов. И последний пример, это шестой пример, который мы приведем, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приказал нам выдавать или выплачивать закят с того, что выходит из земли. И эти доводы, они общие. Однако достоверно приводятся у Ибн Аби Шейба от Абу Муса аль-Ашари, а также от других сподвижников, что они конкретизировали эти общие аяты четырьмя вещами. Они говорили, что закят выдается, то есть из урожая имеется в виду, из плодов и зерен, только с четырех вещей, говорит закят. А это хинта – пшеница, шаир – ячмень, забиб – изюм, а также тамр – это финики. То есть закят выдается только из этих четырех вещей. С остальных вещей, будь картошка, морковь, капуста, или помидоры, огурцы, или гречка, например, или другие какие-нибудь зерна и так далее, с них закят не выдается. Поскольку сподвижник пророка, саллиллаху алейхиссалям, Абу Муса аль-Ашари, конкретизовал этот общий аят, и от других сподвижников тоже передается, что это только закят выдается с четырех вещей, а это пшеница, ячмень, изюм и тамр, финики. Да, приводится это сообщение в виде марфуа от пророка, саллиллаху алейхиссалям, однако оно является недостоверным. Более достоверно приводится, что это в виде маукуфа от Абу Муса аль-Ашари и других сподвижников. Это одно из мнений имама Ахмада, рахимахумуллаху та'аля. И это, и эти примеры мы привели для чего? Можно привести множество примеров, указывающих на это, братья. Однако мы на этом ограничимся. И это указание на что, братья? Очень важное указание, что толкование сподвижником текстов Корана и Сунна либо в виде конкретизации, либо в виде обуславливания, либо в виде пояснения является доводом в шариате. А также является доводом в шариате, что если изначально какой-то сподвижник установил какое-то шариатское постановление, и никто из сподвижников не прицал его за это. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.